в успехе своего предприятия, она еще более укрепилась после знакомства с мистером Копли, человеком, едва успевшим открыть рот. Его вклад в разговор сводился в основном к добродушному ворчанию, означающему преимущественно согласие. Несогласие выражалось также ворчанием, но более приглушенным. Мистер Копли, заключила, понаблюдав за ним, Таппинс, вовсе не возражал против того, чтобы разговор вела жена. Сам он за ходом беседы почти не следил, будучи занят собственными планами на следующий день, который был базарный. Все шло с точки зрения Таппинс как нельзя лучше, и вечер проходил под невыказанным лозунгом «Вам нужна информация? Мы ее предоставим». По крайней мере, ни радиоприемнику, ни телевизору миссис Копли в этом плане не уступала. Достаточно было нажать кнопку, и слова лились сами собой, сопровождаемые жестами и гримасами. Не только ее фигура напоминала резиновый мячик, но и лицо было как будто сделано из каучука. Люди, о которых говорила миссис Копли, почти оживали, пусть и в карикатурном виде, у Таппинс перед глазами. Она съела яичницу с беконом, хлеба с маслом и похвалила ежевичный джем домашнего приготовления, ее любимый. А заодно попыталась впитать поток информации, чтобы записать потом кое-что в блокнот. Вся панорама прошлого этого уголка страны расстилалась перед ней. В своем повествовании миссис Копли то и дело нарушала хронологическую последовательность, что затрудняло понимание некоторых вещей. Воспоминания 15-летней давности чередовались с событиями, имевшими место 2 года назад, перескакивали на случившиеся в прошлом месяце и уходили вглубь 20-х. Все это еще предстояло распутать и рассортировать, и Таппинс уже начала сомневаться, что получит в итоге нечто ценное. Первая нажатая кнопочка, упоминание миссис Ланкастер, никакого результата не дала. «Думаю, она из здешних мест», — сказала Таппинс с ноткой сомнения. «У нее была картина, очень приятная картина, написанная художником, которого, как мне кажется, хорошо знали в этих краях».
«Как вы ее назвали?»
«Миссис Ланкастер».
«Нет, не припомню таких. Ланкастер, Ланкастер. Помнится, у одного джентльмена случилась авария с машиной». «Нет, не то. Ланкастером машина называлась. Не было у нас миссис Ланкастер. Может быть, мисс Болтон? Ей сейчас около 70. Вот она могла выйти за Ланкастера. Уехала, путешествовала за границей и, как я слышала, вышла за кого-то замуж».
«Картину, которую она подарила моей тете, написал некий мистер Боскобелл. «Если я только имя не перепутала», — сказал Таппинс. «Чудный джем».
«В отличие от многих, я не кладу в него яблоко. Говорят, консистенция улучшается, но яблоко отнимает аромат».
«Да-да, совершенно с вами согласна. Так оно и есть».
«Так как вы сказали, на «Б»? Но я плохо расслышала.
По-моему, Боскобелл».
«О, мистера Боскуэна я помню хорошо.
Дайте-ка подумать». Он приехал сюда лет, наверное, 15 назад и приезжал потом несколько лет подряд. Ему здесь нравилось.
Снимал здесь коттедж у фермера Харта. Тот построил для своего работника. Но они построили новый муниципалитет. Специально для работников построили 4 новых коттеджа. А художником мистер Би был настоящим, продолжала миссис Копли. Пиджак такой чудной носил. То ли бархатный, то ли вельветовый, с дырками на локтях, а еще зеленые и желтые рубашки. Яркий такой был. Мне его картины нравились. Правда. Он даже выставку как-то устроил. Что-то под Рождество, по-моему. Да нет, конечно, летом. Зимой он сюда не приезжал. А картины были милые, без всяких таких, знаете, излишеств. Домик, парочка деревьев, да коровки за забором. Все мило, прилично, и краски приятные. Не то, что у некоторых нынешних молодых.
«У вас здесь много художников бывает?»
«Вообще-то нет. Так, ничего особенного. Приезжает летом одна, малюет что-то, но мне не нравится. Год назад был молодой парень, называл себя художником. Ходил небритый. Не могу сказать, что мне его картины особенно нравились. Забавные такие, все краски смешаны. Смотришь и не понимаешь, что видишь. Но продавал он их хорошо, и, имейте в виду, недешево.
— Должно быть фунтов по 5, — сказал мистер Копли, впервые за все время вступая в разговор. Таппинс даже вздрогнул от неожиданности.
— Мой муж считает, — пояснила миссис Копли, выступая в данном случае в роли толкователя изречений своего супруга, — что никакая картина не должна стоить более 5 фунтов. Краска столько не стоит. Вот что он имеет в виду. Так, Джордж?
— Угу, — отозвался Джордж.
Мистер Боскуэн написал картину с домом у канала. Я проезжала там сегодня.
— Так вы приехали по той дороге? Хотя ее и дорогой-то назвать нельзя. Очень уж узкая. И тот дом, он такой одинокий. Я бы там жить не хотела. Слишком пустынно. Ты согласен, Джордж?
Джордж издал звук, выразивший как осторожное несогласие, так и некоторое презрение к трусости женщин.
— Это там, где Элис Перри живет, — сказала миссис Копли.
Таппинс оставила попытки разузнать что-то о мистере Боскоуэне. Она уже поняла, что лучше подстраиваться под миссис Копли, которая то и дело перескакивала с одной темы на другую.
— Странная они пара, —
изрекла хозяйка. Джордж согласно хмыкнул. — Держатся сами по себе, людей сторонятся.
И она в таком виде расхаживает.
Чудачка, одним словом, это Элис Перри.
— Полоумная, — вставил мистер Копли.
— Ну, не знаю, можно ли про Элис так сказать. Вид у нее точно безумный. Эти растрепные волосы, носят все время мужскую одежду и огромные резиновые сапоги. Говорит как-то чудно. А спросишь, о чем, так бывает не сразу и ответит. Но полоумной я бы ее не назвала. Странная, вот и все.
И как к ней здесь относятся?
Ее ведь толком так никто и не знает, хотя они и прожили здесь несколько лет. Рассказывают разное, но, с другой стороны, без этого нигде не обходится.
И что о ней рассказывают?
Миссис Копли никогда не уходила от прямых вопросов и всегда отвечала с готовностью и охотой.
Говорят, ночами вызывают духов. Сидят за столом и вызывают. А еще говорят, что ночью по дому огоньки движутся. Книжки всякие мудреные читает, такие, в которых круги да звезды. И если там кто не в себе, так это Эймус Перри.
«Он просто недалекий», — снисходительно заметил мистер Копли.
«Ну, может, ты и прав, но о нем одно время тоже сплетни ходили. Любит свой сад, да только ничего в нем не смыслит».
«Они ведь лишь половину дома занимают, да? Миссис Перри была так любезна, пригласила войти».
«Неужели? Правда?»
«А я и не знаю, захотела бы войти в тот дом или нет», — сказала миссис Копли.
«Та половина, что у них, она в порядке», — сказал мистер Копли.
«А другая не в порядке, та, что выходит на канал?»
«О ней много всяких слухов ходило. Оно, конечно, там ведь уже несколько лет никто не живет. Говорят, что-то там есть такое. Но когда начинаешь выяснять, оказывается, что никто ничего не помнит. Давно все было. Дом, как вы знаете, построили 100 лет назад, вроде бы для какой-то красивой леди. И вроде бы построил его некий придворный джентльмен».
«Придворный королевы Виктории?» — заинтересовалась Таппинс.
«Не думаю, что при ней. Она была особенная старушка-королева. Нет, пожалуй, это было раньше, во времена одного из Георгов. Этот джентльмен приезжал туда, виделся с нею, а потом, как говорят, они поссорились однажды ночью, и он перерезал ей горло».
«Ужасно!» — воскликнула Таппинс. «Его за это повесили?»
«Нет, ничего подобного. Говорят, что ему пришлось избавиться от тела, и он замуровал ее в стене за камином».
«Замуровал в стене за камином?» Есть другая история, согласно которой она была монахиней и убежала из монастыря, поэтому ее и замуровали. Такие были порядки в монастырях.